Глава 46. Сиско позвонил в 10 вечера. Сообщил, что находится недалеко от Голливуда и может заехать ко мне. «Есть новости о номере 7», — добавил он. Я предупредил Патрика, что пойду на веранду для частной беседы с Сиско. На улице было холодно, поэтому я надел свитер и, прихватив папку с бумагами, отправился ждать детектива. В этот час бульвар Сансет полыхал среди холмов, словно пламя в печной топке. Свой дом я купил как раз из-за большой веранды и потрясающего вида, открывавшегося сверху на Лос-Анджелес. Город никогда мне не надоедал, ни днем, ни ночью. Он каждый день заряжал бодростью и всегда говорил мне правду. Правда же заключалась в том, что в этом городе возможно все, как хорошее, так и плохое. «Привет, босс». От неожиданности я подскочил на месте. Сиско неслышно поднялся по лестнице и приблизился сзади. Видимо, поднялся на холм, потом заглушил мотор и бесшумно подкатил к дому. Не хотел, чтобы рев его двигателя перебудил соседей. «Не надо меня так пугать, приятель. Не думал, что ты такой нервный. Просто не люблю, когда подкрадываются сзади. Садись». Я кивнул на столик и пару стульев, стоявших под выступом крыши перед окном гостиной. Неудобная уличная мебель, которой я редко пользовался. Я предпочитал созерцать город сверху и подзаряжаться его энергией, но делать это можно было только стоя. Папка с документами уже лежала на столе. Сиско подтащил к себе стул и хотел сесть, но нагнулся и смахнул с сиденья накопившуюся пыль и грязь. «Черт, ты здесь когда-нибудь убираешься?» «Сиско, на тебе джинсы и футболка, садись». Я сел вместе с ним и заметил, как он заглядывает сквозь прозрачные шторы в дом. В гостиной работал телевизор, Патрик смотрел канал экстремального спорта. Люди на экране выделывали рискованные трюки на снегоходах. «Это что, спорт?» — спросил Сиско. «Для Патрика, да». «Как у него дела?» «Неплохо, он здесь вторую неделю». «Что скажешь про номер 7?» Сиско достал из заднего кармана записную книжку. «Свет тут есть?» Встав из-за стола, я приоткрыл входную дверь, пошарил рукой по стене и включил лампу на веранде. Мельком взглянув на экран телевизора, я увидел, как команда врачей бежит к спортсмену, который неудачно выполнил свой флип и с размаху грохнулся о землю. Я закрыл дверь и вернулся к Сиску. Тот что-то просматривал в блокноте. «Ну вот», — произнес он, — «номер 7. У меня было мало времени, но я нашел кое-какую информацию и думаю, что тебе надо это знать. Его зовут Дэвид Максуини, и почти все, что он написал в своей П-анкете, полное вранье». Сиско имел в виду страничку формуляра, которую каждый кандидат заполнял перед вуардир. В анкете указывались фамилия, профессия, адрес и ответы на несколько простых вопросов, по которым стороны могли судить, подходит ли им человек в качестве присяжного. В данном случае фамилия была опущена, а все остальные данные я передал Сиско. Например, тут написано, что он живет в Палос-Вердес. Ничего подобного. Я проследил за ним от здания суда до его дома на Беверли, рядом с CBS. Он махнул рукой на юг в сторону бульвара Беверли и Фэрфакс-авеню, где находилась студия CBS. Мой приятель проверил номер пикапа, на котором тот ездит в суд. Он зарегистрирован на Дэвида Максуини и адрес тот же самый, на Беверли-Хиллз. Затем мой друг заглянул в его водительские права и переслал фото мне на телефон. Я посмотрел. Максуини — наш парень. Сведения интересные, но меня больше волновало, как Сиско их раздобыл. Он уже спалил одного информатора в полиции. «Сиско, ты жутко наследил. Я говорил, что не хочу неприятностей». «Остынь, никаких следов. Мой друг никогда не признается, что шпионил для меня. Коп не имеет права проводить частные расследования. Если об этом узнают, его выгонят с работы. А если и начнут что-то проверять, можно не волноваться, поскольку он работал с другого компьютера и не под своим именем. Позаимствовал пароль у лейтенанта. В общем, никаких хвостов, понятно? Ни одной зацепки. Все в порядке». Я пожал плечами. Копы воруют у копов. Почему меня это не удивляет? «Ладно», — кивнул я, — «что еще?» «Его дважды арестовывали, хотя в анкете он написал, что чист». «За что именно?» «В 97-м за вооруженное нападение, в 99-м за сговор с целью совершения мошенничества. Судимости нет, по крайней мере, я ничего не обнаружил. Если хочешь, завтра схожу в суд и соберу больше информации». Конечно, я желал знать больше, особенно о том, как вооруженное нападение и преступный сговор могли остаться без судимостей. Но если Сиско запросит материалы дела, ему придется предъявить удостоверение, а это выдаст нас обоих. Нет, тебя там заставят расписаться. Пока оставим все как есть. Что-нибудь еще? Как я уже сказал, в анкете сплошное вранье. Он пишет, что работает инженером в Локхит. Сомневаюсь. Я звонил в Локхит. Дэвид Максуини в их телефонной книжке не значится. Либо у парня нет рабочего телефона, либо... Сиско развел руками, намекая, что объяснение только одно — обман. «У меня был всего один вечер, но то, что я проверил, оказалось ложью. Вероятно, это относится и к его фамилии». «Ты о чем?» «Мы ведь не знаем, как его зовут на самом деле, правда? В анкете его имя вымарано черной краской».
«Верно».
«Я проследил за номером 7 и выяснил, что это Дэвид Максуини, но кто поручится, что в анкете та же самая фамилия?» «Понимаешь, к чему я веду?» Я на минуту задумался и проговорил. «Ты хочешь сказать, что Максуини подменил настоящего присяжного, возможно, даже украл его судебную повестку и теперь играет его роль в суде?» «Вот именно. Когда кандидаты получают повестку и предъявляют ее в специальное окошко, там просто сверяют фамилию из списка с водительским удостоверением. Этим занимаются низкооплачиваемые клерки, Микки. Ничего не стоит подсунуть кому-нибудь из них поддельное удостоверение. Мы с тобой знаем, как легко подделать документы». Я кивнул. Большинство людей мечтают отделаться от обязанности быть присяжным. Самый лучший способ проникнуть в коллегию – просто выполнить свой гражданский долг. «Если ты раздобудешь мне фамилию человека под номером 7, я ее проверю», – продолжил Сиско. «Бьюсь об заклад, такой человек наверняка найдется в Локхит». Я покачал головой. «Боюсь, я не смогу это сделать, не оставив хвост». Сиско пожал плечами. «А что вообще происходит, Микки? Только не говори, что чертов прокурор посадил в коллегию своих людей». Я мог рассказать ему обо всем, но решил, что пока не следует. «Лучше тебе не знать». «Убрать перископ. Он имел в виду, что мы переходим в режим подводной лодки, где отсеки изолированы, и даже если один дал течь, судно останется на плаву». «Да, так мы и поступим. Он с кем-нибудь общался? С кем-то заслуживающим внимания?» «Вечером я поехал за ним до Гроув и видел, как он встретился с одним человеком в Мармеладе, местном ресторанчике, с женщиной. Все выглядело так, словно они встретились случайно и решили поболтать за кофе. Больше никого не было. Но я занимался им только с 5 вечера, когда судья распустил присяжных. За столь короткий срок Сиско сделал очень многое, больше, чем я ожидал». «Ты далеко от них сидел?»
«Довольно далеко. Ты велел быть поосторожнее».
«Значит, не сумеешь описать женщину?» «Микки, я просто сказал, что далеко. Конечно, сумею. Я даже снял ее на камеру». Сиско встал и сунул руку в передний карман джинсов. Выудив оттуда маленькую незаметную черную камеру, он сел на место. На задней панели аппарата вспыхнул монитор. Сиско нажал какие-то кнопки и протянул мне фотокамеру. «Начни отсюда и прокручивай дальше, пока не дойдешь до женщины». Я взял камеру и стал просматривать цифровые фото 7-го присяжного, сделанные сегодняшним вечером. На последних 3 он сидел с женщиной в Мармеладе. У нее были густые черные волосы, затенявшие лицо. Изображение получилось нечетким, снимки делались без вспышки и издалека. Женщина незнакомая. Я вернул камеру Сиско.
«Ладно, ты отлично поработал. Пока оставь это».
«Просто оставить?» «Да, и займись вот чем». Я перебросил ему папку с документами. Сиско заглянул в них и усмехнулся.
«Так вот о чем вы шушукались с судьей».
Я забыл, что он тоже сидел в зале, чтобы следить за номером 7. «Я сказал, что ты делал поиск только на английском, и мне пришлось повторить запрос, включив в него немецкий и французский. Я даже заново распечатал статью, чтобы на ней была свежая дата».
«Очень мило. Жаль, что выгляжу болваном».
«Должен же был я что-нибудь придумать. Если бы я заявил, что ты раскопал это неделю назад, а я все время сидел и помалкивал, меня бы отстранили от дела. За неуважение к суду. К тому же судья считает болваном голландца, потому что он не нашел статью раньше нас». Сиско это, кажется, успокоило. Он взял папку.
«И что я должен делать?»
«Где переводчица, которой ты давал статью?»
«Наверное, у себя дома в Вествуде. Это студентка по обмену, я отыскал ее через интернет».
«Тогда позвони ей и скажи, что хочешь поработать сегодня ночью».
Лорне это не понравится. Я и 20-летняя француженка. Лорна не говорит по-французски. Так что пусть потерпит. Какая у нас разница по времени с Парижем? 9 часов? 9 или 10, не помню. Ладно, в общем, бери переводчицу и после полуночи начинай звонить. Звони жандармам, всем, кто занимается наркотиками, и притащи кого-нибудь сюда. Кстати, в статье указаны 3 фамилии. Начни с них.
Так просто? Думаешь, они с радостью все бросят и помчатся к нам?
Да, и будут давить друг друга, чтобы успеть первыми. Скажи им, что они полетят первым классом и поселятся в отеле, где останавливается Микки-Рурк.
Что это за отель?
Понятия не имею, но я слышал, что этот парень у них в чести. Они считают его гением. В общем, скажи им то, что они хотят услышать. И не жалей денег. Если согласятся 2, бери 2, потом разберемся, кто лучше. Только раздобудь кого-нибудь. Сиско, пойми, это Лос-Анджелес. Все копы в мире хотят сюда приехать, затем вернуться и рассказывать всем, что они увидели.
Ладно, я кого-нибудь найду. Но что, если он будет занят?
Тогда пусть прилетает как можно быстрее, а ты дай мне знать. Я постараюсь потянуть время в суде. Судья намерен провернуть все поскорее. Если возникнет необходимость, я смогу сбавить темп. Последний срок – следующий вторник, в крайнем случае среда. К этому времени доставь мне француза.
Позвонить тебе сегодня, когда обо всем договорюсь?
Нет, меня ждет сладкий сон. Я отвык целый день торчать в суде и буквально валюсь с ног. Лучше пойду в кровать. Позвони мне утром.
Хорошо, Микки.
Он поднялся с места, похлопал меня по плечу папкой и, сложив ее пополам, засунул за пояс джинсов. С края веранды я проследил, как Сиско спустился по ступеням, поднял с тротуара свежего железного коня и, поставив нейтральную передачу, бесшумно покатил вниз по Фэрхольм к бульвару Лорел-Каньон. Подняв голову, я кинул взглядом город и стал думать о том, что делал сегодня, о своей профессии и о вранье в суде. Но я не особенно углублялся в мысли и не чувствовал за собой вины. Я защищал человека, которого считал невиновным в приписанных ему убийствах, хотя и косвенно замешанным в произошедшем. В коллегии присяжных у меня сидела подсадная утка, как-то связанная со смертью моего предшественника. Еще у меня был детектив, он следил за каждым моим шагом, но гораздо больше интересовался раскрытием своего дела, чем моей безопасностью. Я знал обо всем этом, однако не испытывал ни страха, ни вины и чувствовал себя примерно как тот парень, который выделывал в воздухе сальто на 300-фунтовом снегоходе. Может, спорт тут и ни при чем, но это было чертовски рискованно, и только таким способом я сделал то, что не удавалось целый год. Содрать с себя всю шелуху и зарядить энергией. Так, чтобы вскипела кровь. Я услышал, как внизу взревели выхлопные трубы. Сиско тихо проехал весь путь до Лорел-Каньон и лишь в самом конце завел мотор. Глухой рокот его двигателя вскоре затих в темноте.